Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Президент объявил о реформе МВД, взял ее под личный контроль и уволил на минувшей неделе 17 генералов. Комментарии противоречивые, скептиков, пожалуй, больше, чем оптимистов. И вот сегодня пришло новое сообщение, что МВД России заинтересовалось новой статьей оппозиционного журнала New Times, где опубликованы новые обвинения в адрес сотрудников российского ОМОН. МВД России заявил, что официальная реакция обязательно последует, как только в ведомстве изучат статью. Но уже явно из пресс-центра звучат сообщения, что расценивается она как очередная попытка очернить милицейский спецназ. В опубликованном журнале материалы со ссылкой на рассказ бывшего кинолога ОМОН Грибковой говорится о том, что сотрудники Зубра силой захватывали трудовых мигрантов и заставляли их бесплатно работать на дачах руководителей МВД. В частности, первого заместителя министра внутренних дел Суходольского. Этих материалов последние месяцы очень много. Телевидение тему тоже не отпускает. Анализа маловато. Что последует за отставками генералов МВД? Как сочетаются упразднения ряда полномочий ведомства и оставшийся на месте прежний министр? Что будет за концепция, которую он должен представить 31 марта? Означает ли вся эта встряска ведомства шаги к переменам и усиление власти президента Медведева, или это всего лишь очередной этап информационной кампании, которая началась в начале зимы после уже знаковых историй Евсюкова-Дымовского. В нашем сегодняшнем разговоре участвует сотрудник центра Карнеги, аналитик Мария Липман. Здравствуйте, Маша, она со мной в студии.
Добрый
и
вечер.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер.
По телефону, потому что ну, там круглый стол еще идет с американскими коллегами. Сначала у меня к вам к обоим вот какой, собственно, вопрос. Вот представьте, что лет 10 назад снесли бы головы 17 генералам, и в перспективе маячило бы увольнение 10 тысяч милиционеров. Вот тема не просто бы не сходила с экрана, а ее бы просто вот обсуждали, обсасывали прямые ток-шоу, аналитики, эксперты. Сегодня такое ощущение, несмотря на то, что эта тема все время в информационном потоке, что это отработка такого очередного информационного повода. Про уволенных мы, в общем, ничего не знаем. Вообще такой президентский гнев мало на кого произвел впечатление. Вот у меня создалось такое ощущение. И поэтому, если оно верное, подтвердите. И если это действительно так, то почему? Почему вот это вот ощущение остается? Маш, давайте с вас начнем.
Да, ну, можно говорить о том, что, конечно, существует информационная кампания, которая сопровождает начавшуюся и, наверное, реформу, которая будет продолжена. И ощущение кампании возникает именно от того, что подобные сведения у нас все-таки появляются в телевизоре, потому что для относительно независимой прессы не было бы ничего удивительного в том, чтобы придавались гласности случаи преступных действий со стороны сотрудников МВД. Но телевидение все-таки делает это очень дозированно, если сравнивать с теми сообщениями и с теми историями, которые появляются в тех средствах массовой информации, которые проводят хотя бы относительно независимую редакционную линию. Ну, например, история с Дымовским. Да? История, которая получила очень серьезную огласку в интернете, а с телевизором все совершенно по-другому. Или действительно те материалы, которые появляются в журнале New Times, ну, теоретически, опять-таки, если посмотреть на 10 лет назад, конечно, телевидение могло бы подхватить эту историю, развить эту историю, найти свои собственные источники каких-то недовольных сотрудников МВД, которые бы рассказывали, что происходит в их ведомстве, там, где они работают. Ничего этого мы, конечно, не видим, а видим такое, безусловно, сообщение о том, что преступления совершаются сотрудниками милиции, и общий тон комментариев, которые и в ток-шоу сводится более-менее к тому, что да, действительно, очень серьезные есть проблемы, но в целом наша милиция, несомненно, заслуживает и уважения, и мы должны ее поддерживать. И, в общем, линия такая на некоторое смягчение того, что существует в других средствах массовой информации, чтобы все-таки не подорвать окончательно доверие граждан к этой организации и вообще никого особенно не ставить под удар.
Давайте у Кирилла узнаем, вот это такое же ощущение, все-таки 17 генералов и гнев президентский такой вполне серьезный. А вот министр прежний, что дальше, неясно. Вы что по этому поводу думаете?
Ань, вы знаете, я как человек, который все-таки был в системе.
Да.
И
нам и интересно ваше мнение в этой связи.
Да. Я могу сказать, что у нас вообще в государственной системе сегодня сложилась некая позиция. Да? То есть гнев, он в обществе, которое есть, да, он иллюстрируется на телеэкранах. Слегка иллюстрируется. И в средствах массовой информации. А дальше происходит следующее. Да, этот гнев должен воплотить в жизнь и реализовать некие программы президента. Да? Ну, это нормальный подход, кроме одного. Да? Вот у нас нельзя давать системный негатив. Потому что если мы начнем разбираться в сегодняшней системе, не только в МВД, в правоохранительной системе, судебной, системе исполнительной власти, то прям к выводу, что система развалена. Ее просто фактически уже не осталось. Поэтому здесь как бы попытка, что держать уже информацию нельзя, потому что кроме телевидения, слава богу, существует интернет, слава богу, существуют такие, как New Times, да, которые поднимают проблему. А вот решить проблему-то можно. Ну вот 17 генералов уволены. А дальше-то что? Ведь осталось еще 2 миллиона сотрудников, которые не генералы, которые там полковники, сержанты.
Так, нет, Кирилл, то есть вы, вот если так вот сформулировать, на самом деле система неуправляема, и это есть главная проблема.
Конечно. Система перестала быть управляемой.
И поэтому таким информационными уколами или там форточками ее просто пытаются, ну, не лечить, а так, чтобы она совсем уже, что ли, не грохнулась, или что? Или чтобы она бумерангом
нет,
не ответила?
Нет, не то, что система не грохнулась. Про систему уже никто давно не думает. Ее думают, как ее держать, и пытаются ее, наверное, сдержать. Самое главное, что люди, которые, в конце концов, в большинстве своем, которых 140 миллионов, да, которые входят в эту систему, они, когда поймут, что системы нет, вот все поймут, да, в один момент, что системы нет в большинстве. Понимаешь, что будет?
Ну и вот что будет?
Да нет, а что будет? Если нет судов, значит, будет самосуд.
Ага.
Если нет правоохранительной системы, то люди начнут на беспредел, начать беспредел. Вот это самое страшное. И этого все боятся. Боятся, что за выходом 9 тысяч в Калининграде это будет происходить дальше, поэтому запрещают там вводить поправки в Уголовный кодекс. Страх. Страх, который есть.
Хорошо, но а разве не страшно, что если противопоставить тому, о чем вы говорите, с другой стороны, понятие клана, например, то разве это не страшно, что милиция, суды, прокуратура – это клан?
Ну, это не клан.
А
это корпорация.
Ну, хорошо, корпорация.
Потому что клан – это более широко, это бизнес.
Ага.
Это бизнес, поэтому это корпорация, как в принципе вся система государственного управления. Коррупционная корпорация, режим криптократии.
Ну, в общем, диагноз поставлен. Мы прервемся на минуту на объявление на Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, Мария Липман, сотрудник Центра Карнеги и руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов со мной сегодня обсуждает тему объявленных реформ в МВД. Но как-то такое ощущение, что это тоже скорее ну, если не пузырь, то имитация, или, как вы говорите, Кирилл, попытка спрятаться от совсем уже реальности?
Ань, я вам хочу сказать так, что есть некие составляющие, да, вообще в любой форме. Вот президент, он понимает, что система зашла в некий тупик, и эту систему надо реформировать. Он подготовил и давал заказ Инсору, да, Институт стратегического развития, по поводу подготовления доклада «Как Россия в будущем», да, вот, некого стратегического доклада, который, в котором была часть и касающаяся и реформы правоохранительной системы в целом, куда входят спецслужбы и судебная система. И там было высказано достаточно серьезное предложение, мне просто там довелось тоже поработать с коллегами. То есть есть понимание, да, что надо реформировать. Теперь вопрос появляется как? Общество просило, общество хватит нам среднего звена оборотней, мы хотим отставки генералов. Это интернет вот полно. Когда доберемся до генералов?
Ну, пожалуйста. Хорошо, что толк? Я вот сегодня на них посмотрела, на эти фамилии лишний раз. Ну, половина из регионалов уволены, видимо, за те громкие истории, которые были с их подчиненными. Бурятия, Тува, Томск. Но они все, понимаете, вот хорошо или нехорошо, все они, кстати, никто из них, между прочим, не стрелялся, никто не валялся в ногах, никто не ушел, никто не ушел в отставку после Томска, Тувы и так далее. Евсюков, которому дали пожизненно, раскаяние вот такого, чтобы вот, простите меня, граждане, закрывая глаза перед камерами, тоже никто не видел.
Так, не было и не будет.
Так дело же уже, значит, не в системе, а просто уже в том, что человеческий капитал составляет правоохранительные органы.
Правильно. А вот теперь появляется вопрос самый главный. Значит, для реформы должна быть некая идеология реформы, да? Ради чего она проводится? И люди, должны, которые внутри системы, должны понимать, ради чего проводится реформа. Например, мы говорим, что с завтрашнего дня мы реформу начинаем для того, чтобы начала работать модель, которая утверждена законом. Защита интересов гражданина, общества, государства. Да? Как и должно быть. Правоохранительная система защищает интересы гражданина, общества, государства. Конституционные права. Права на собственность, ну все права. Да? Так вот, для этого должна быть некая мотивация. Какая мотивация у майора, капитана, сержанта, полковника. Какая у него мотивация для того, чтобы быть честным, для того, чтобы выполнять эту модель? Какая? Значит, мотивация социально-экономическая у него нет. Потому что пенсия 6 тысяч, он знает, что должен обеспечить себя сегодня и обеспечить свою семью сегодня, желательно,
Кирилл,
чтобы
вот пенсия. Я так устал слушать про то, какие нет. маленькие пенсии, а в Астрахани изымают 150 тысяч, или там Вышка, например, Высшая школа экономики, в 2005 году еще опубликовала исследование, из которого ясно, что реальный бюджет милиции в 3 раза превосходит бюджет финансирования.
Правильно.
Послушайте, но даже если пенсия 6 тысяч, это не означает, что Евсюков должен стрелять из табельного оружия по 7 людям.
Какая у него мотивация?
Какая мотивация? Просто стрелять не должен.
Так вот вопрос другой. А почему не должен стрелять-то?
В кого? В обычных людей в магазине? Ну, Кирилл, или вы как бывший офицер?
Если он заточен не как защитник интересов гражданина, а как защитник интересов властной бюрократии, его эта властная бюрократия выдвигала, и он только в ней видит защиту. Он же пошел, давайте психологический портрет возьмем, простой. Он пошел стрелять по врагам. Враги-то кто?
Это по каким-то он врагам?
Нет, а кто? Нет, если ты не считаешь убивать, кого ты считаешь убивать-то? На кого ты зло вымещаешь?
Ну да, кого зло вымещаешь, конечно.
Правильно. А зло у тебя к кому? По обычным гражданам.
Ну да.
Вот вся проблема-то заключается в том, произошла изменение, деформация, глобальная деформация сознания. Потому что если ты можешь оббирать этих граждан, да, то есть фактически заниматься мародерством, бизнесменов, кого угодно.
Ясно, Кирилл. Давайте спросим у дамы и у человека без погонов.
Вот я тоже без погон уже давно.
Ну, сейчас-то, да, но, как говорят, бывших обычно не бывает в вашем ведомстве, в бывшем тоже. Ну, ладно, это уже другой разговор. А вы как можете думать? Тогда, может, лучше все-таки, раз все деформировались до такой степени, уж распустить их? Вот есть же прецеденты?
Ну, тут как-то действительно из того, что прозвучало, остается только одно, просто запереть как-то эту страну и куда-то от нее побрести, неизвестно куда. да. Ну, очень действительно, к сожалению, очень легко вот выстроить такое логическое рассуждение, что все совершенно бесполезно. Но, тем не менее, но все-таки мы в этой стране живем, да, и хотя бы, по крайней мере, попытаться подумать о том, как это можно было бы сделать, имеет смысл. Кирилл говорил об идеологии и говорил о том, что нужно, чтобы милиционер, сотрудник МВД, чувствовал себя защитником граждан и соблюдал закон. Ну, безусловно, так. Но я думаю, что так у нас записано в законе. Я думаю, что так проводят с ними инструктаж. Только вот просто эти добрые слова не работают. Должна быть действительно, наверное, какая-то концепция реформы. И концепция реформы состоит в том, каким образом создать ли у них мотивацию, способ ли поощрения, способ ли наказания, чтобы каким-то образом держать их, ну, под каким-то контролем. Само ведомство с этим контролем не справляется, это уже совершенно очевидно.
Очевидно, более того, оно пытается либо защищаться, как за забором, либо быстро изгнать рядов, из рядов провинившихся. Было бы, между прочим, правильно, если бы и Евсюков, и вот еще некоторое количество людей сидели в погонах на судебной скамье.
Наверное. Да. Наверное, это было бы как-то более разумно и напоминало бы гражданам о том, что происходит. Желание что-то реформировать существует. Вот Кирилл говорил, что эту информацию уже там нельзя сдержать. Неправда. Любую информацию всегда можно сдержать. Вот калининградский митинг не показали ведь по телевизору?
Нет.
Да, потому что власть еще не решила, что с этим, собственно, делать, как я понимаю.
Нет, ну там быстренько разобрались с организаторами.
Да, ну, во всяком случае, принято было явно решение не показывать крупных митингов, и особенно калининградский. Так что держать информацию можно, даже самую важную социальную информацию, такую как 10-тысячный, беспрецедентный в последние годы митинг. Здесь действительно, я думаю, что показывают много и говорят об этом много, именно потому, что собираются что-то делать. Что мы еще пока не знаем. Мы пока видим только самое начало этой реформы. Я бы обратила внимание на один ее пункт, который не касается ни выведения вытрезвителей из сферы МВД, деятельности, да, МВД, да, ни
увольнений.
Да, а вот то, что касается финансирования. Там есть одна всего фраза, во всяком случае, в информационном сообщении об этом, что с 2012 года финансирование милиции, общественной безопасности, так это формулируется, будет передано федеральным органам. То есть речь идет о централизации больше, чем сегодня. Я думаю, что тут можно вот себе представить, каким образом призвать к ответу эту милицию, которая находится в том состоянии, в котором она находится. Прежде всего, наверное, надо задуматься о причинах. Да? Про это вот про телевизор у нас не рассуждают, и Кирилл совершенно справедливо говорил, что дело тут в системе, и система у нас не подлежит критике, а все-таки интересно, почему же милиция дошла до такого состояния, и кто в этом виноват. И, может быть, действительно, что-то мы узнаем про эту систему, узнали бы, если бы на эту тему дискуссия развивалась. Но концепция может состоять действительно либо в централизации и попытке переложить ответственность, контроль
всегда,
на милицию.
Что-нибудь происходит, у нас централизация.
Да, на тех, кто в стране пользуется максимальным доверием, да, ну вот на центр, они уж там как-то решат. Либо, наоборот, повысить эффективность милиции, сделав их в большей мере подотчетным тем людям, с которыми они работают, которых они призваны защищать и которых они не защищают. Я понимаю, что я рисую какие-то идеальные картины, но и в том, и в другом случае идеальные, да? Но представляется, что, по всей видимости, все-таки такое решение, скорее всего, принято, поскольку оно соответствует общему направлению выстраиванию и подстраиванию нашей политической системы, а именно к дальнейшей централизации. И таким образом само МВД, и мы уже как-то об этом говорили, да, само МВД не способно себя реформировать, ну, министру действительно поручена эта концепция, но я думаю, что то, что за это взялся президент, он объявлял об отставках, свидетельствует о том, что самому МВД не очень доверяют его собственное реформирование. И тогда кто? Кто, собственно, та централизованная сила, которая должна, по крайней мере, попытаться во имя граждан, во имя того, чтобы они видели в милиции своих защитников, а не своих обидчиков, эту самую систему реформировать. Ну, мне кажется, что у нас, вообще говоря, одна такая система. Это система ФСБ, которая доверяется все больше и больше, чьи представители все больше и больше занимают разнообразных мест контролирующих. И если речь идет о централизации и о том, чтобы кому-то все-таки поручить более рациональное реформирование.
То есть не Следственному комитету, не создание собственной службы безопасности.
Пока что речи о создании вот этого общего Следственного комитета со слиянием разных в него структур как-то речь не идет. Но просто тут можно посмотреть. Централизация происходит у нас последовательно на протяжении, по крайней мере, последних 10 лет. ФСБ играет все большую и большую роль. стала ли от этого система в большей мере подотчетна гражданам и в большей мере работать во благо именно своих граждан?
Если говорить о корпорации МВД, то ФСБ не меньшая корпорация, и они обе на рынке, эти корпорации, поэтому кто кого чего будет...
Тем более ФСБ давно использует МВД в интересах своей корпорации. Уже давно использует МВД, поскольку именно ФСБ влияет на кадровое назначение, ФСБ влияет на многие процессы, и в конце концов ФСБ сажают за решетку таких честных сотрудников, как Целяков и Насенко, которые борются с умыванием денег, поскольку они крышуют более серьезные процессы. Они сажали Бульбова, да, они сажали Бахшиянца. Поэтому говорить о том, что поручить ФСБ, ну тогда будет это вообще, это уже будет конец.
Кирилл, а можно узнать? Ну просто это единственная структура, которая нам приходит в голову, которая может, поскольку не поручается так много в стране.
Мы смотрим, кроме президента, кругом одно ФСБ.
А кто еще? Гражданское общество, видите ли, не выходит на улицу после стрельбы Евсюкова и не стоит у ОВД Царицына.
ФСБ тоже не выходит.
Ну, это понятно. Да. А Дымовского кто арестовывал, по-вашему?
Как? Кто? Нет,
понятно, кто...
Собственно, безопасность.
Формально.
И прокуратура.
А это вот что за часть игры? Дымовский и его защитники, и то, как он появился. Это все-таки искреннее было недовольство системы снизу? Или, по-вашему, тоже...
Не без ФСБ? Но, во всяком случае, то, что это не обошлось без истории, связанной с внутриклановыми попытками, значит, взять под контроль МВД, да. Угу. То есть таких желающих мы знаем, именно вот в этой корпорации, которая относится к ФСБ, все это старая силовая группа, ну, есть, поскольку многие не очень довольны, что сегодняшний министр пытается... хотя бы даже публично, да, говорить о некой слабости, проблемах в МВД. МВД до конца не поставлено...
То есть Нургалиев выглядит для вот этой теневой и сильной верхушки и разных вот таких корпоративных интересов человеком, который не подконтролен, да?
Вообще, там у них... Вот, Аня, вы поймите правильно, что вообще в этой системе, она сформирована из людей, которые вышли все из одного практически кабинета, да? То есть так она устроена, руководящая система. Поэтому кто-то ближе, кто-то дальше.
Ну, понятно. И поэтому
есть... пытается держать дистанцию.
Кирилл Кабанов, Мария Липман. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько осведомлено российское общество о состоянии с правами человека на Кубе? Об этом в день смерти кубинского диссидента Орландо Сапата Тамайя говорим с Сергеем Филатовым и Леонидом Велиховым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы сегодня отклонил жалобу оппозиционеров и правозащитников на действия городских властей. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева и представитель движения «Левый фронт» Константин Косякин. С июля прошлого года активисты оппозиционных и правозащитных организаций пытаются каждый месяц, в котором есть 31 число, согласовать проведение митинга в защиту 31 статьи Конституции. Власти им, однако, каждый раз отказывают. Начальник УВД Москвы Владимир Колокольцев уволил двух руководителей московского уголовного розыска, чьи подчиненные были арестованы по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. Как сообщает «Интерфакс», с формулировкой «за слабую организацию работы с подчиненными» из органов внутренних дел уволены полковники милиции Вячеслав Яковлев и Андрей Сидоренко. Призыв солдат в российскую армию будет увеличен, заявил начальник российского генштаба Николай Макаров. В интервью телекомпании Russia Today в среду он также сообщил, что контрактная часть вооруженных сил, наоборот, уменьшится, так как военные, нанятые по контракту, должны проходить подготовку по другим методам, чем призывники. В Ижевске уволен Дмитрий Гавриков, директор школы-интерната номер 2, где 12 подросткам порезали вены. Сообщается, что также освобожден от занимаемой должности начальник управления образования городской администрации Валерий Шляфер. Полиция Дубая сообщила в среду, что еще 15 человек подозревается в причастности к убийству в Дубае одного из лидеров палестинской группировки «Хамас» Махмуда Аль-Мабхуха. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы говорим сегодня об объявленной реформе МВД, о том, что президент ее взял под свой личный контроль, и о непрекращающихся сообщениях о том, что милиция демонстрирует, собственно, как вот... не подконтрольна была гражданам и властям, так вроде как и не подконтрольна. Во всяком случае, в последние пару месяцев то пьяный водитель на «Мерседесе» сбивает женщину, то мы слышим, что где-нибудь кого-нибудь опять случайно или не случайно убили. И увольнение 17 генералов, как говорят мои сегодняшние собеседники, Мария Липман, сотрудник Центра Карнеги и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабан, собственно, пока не добавляет и не убавляет ничего вот об общем состоянии проблемы и информационной ситуации. Кирилл, вы начали говорить о том, что вот система, они там внутри все варятся, и кто-то ближе, кто-то дальше, Нургалиев держит дистанцию, и, по-вашему, в этом есть надежда на то, что вот такая связка Нургалиев, президент, и еще некоторое количество заинтересованных в том, чтобы система окончательно не грохнулась, людей попытаются все-таки изменить ситуацию? Или это опять иллюзия, как вам, как человеку из системы?
Значит, иллюзия заключается... Самая большая иллюзия заключается в том, что бюрократия может сама себя изменить. Дело в том, что когда НСОР готовил и ставил вопросы основные по модернизации системы, он совершенно правильно, Институт современного развития, он совершенно правильно поставил проблему глобально о том, что нужно менять не систему одной МВД, да, а всю систему правоохранительной системы. То есть всю правоохранительную, все правоохранение и суды. Да, вот это вот основной блок, который нужно менять. И внять одновременно. Причем вопрос поставлен очень важный о демилитаризации милиции, потому что эта идея уже была, уже в принципе была готова в 2000 году, потому что реформа готовилась. В 2000 году она была приостановлена. Но я, когда разговаривал с бывшими действующими генералами, у них мотивация очень хорошая для бюрократии. Они говорят, вот представляешь, весной могут начаться массовые социальные выступления. Ну, вдруг кризис, вторая волна, да, у нас сейчас обсуждается этот вопрос. А в этот момент идет реформа...
Да даже не кризис, а пограничные территории, которым не нравится отмена пошлины и марки.
Что
Дальний Восток, что Калининград. Это же такие люди, которые совсем не бедные выходили-то уже.
Да, так вот, как в том анекдоте. Да, в дух война я голодный или уставший, а меня реформируют. Поэтому, естественно, найдется масса сторонников того, что ничего реформировать не нужно, которые будут доказывать, что, ну, давайте мы сделаем такую, покрасим фасадик. Часть функций отбросим, которые лишние, сократим на 20% центральный аппарат. Ведь проблема заключается в другом. Я сказал, проблема заключается в идеологии, раз, а ее нужно менять в глобальном масштабе, именно во всей системе государственного управления. И возвращаться к Конституции, да, назад к Конституции. А вот вторая проблема, которая состоит, да, это в механизмах. А механизмы уже работают самостоятельно во всей системе. То есть не просто МВД, как самостоятельно там где-то существует. Есть группы на уровне среднего звена, да, которые зарабатывают огромные деньги. Они уже воспринимают любую команду сверху как некую угрозу своему бизнесу. который приносит не 10 тысяч долларов, не 50 тысяч долларов, а десятки миллионов долларов. И эти группы, которые имеют межустойчивые, межведомственные связи. Да, это контрабанда, это торговля наркотиками, это масса всего, да, это в конце концов крышевание и нагибание бизнеса, рейдерские захваты. И вот тут, в этой системе, да, мы говорим, что вот мы сняли там 17 генералов. А почему только сняли, если у них были правонарушения, и почему дальше не пошло? Если было 17 уголовных дел по 17 генералам, это был бы шок. Это был полезный шок.
Я думаю, да. Маш, ну вот вы как полагаете, судя по тому, что говорит Кирилл уже больше, чем полчаса в программе, вот у меня ощущение, что надежд практически нет. Вы все-таки настаиваете, что если информационная кампания существует, и она не умирает, значит, это кому-то нужно. И, скорее всего, это нужно власти, которая понимает, что неуправляемость хотя бы этой части системы может оказаться трагической или очень опасной. Тогда, опять же, если не имитация перемен, то какими они должны быть?
Я думаю, действительно, собственно, та кампания, которая развернулась, она изобличает то, что власть начала тревожиться сама. И на самом высшем уровне власть чувствует, что МВД в его сегодняшнем виде представляет угрозу. Представляет угрозу для общества, представляет угрозу для просто каждого конкретного человека, потому что по опросам видно, что люди видят действительно в милиции источник опасности, а не защиты. И дальше начинается действительно, к сожалению, формула «что-то надо делать». А вот что надо делать? И я думаю, что нет недостатка в людях, достаточно квалифицированных экспертов, в том числе, наверное, в государственных структурах, которые предлагают, может быть, какие-то разумные рецепты. Нет такого рецепта, чтобы эта реформа осуществилась с завтрашнего дня. Но я думаю, что какие-то действительно пути можно себе представить для повышения подотчетности, повышения подконтрольности.
Ну, то есть, и как-то ее надо все вместе. Кирилл-то прав.
Безусловно. И вот тут, мне кажется, Кирилл сказал важнейшую совершенно вещь, что не может быть реформы МВД без реформы и судебной системы, и прокуратуры, и Следственного комитета. И, разумеется, ФСБ, потому что все эти системы чрезвычайно тесно связаны друг с другом. Коренится проблема в отсутствии подотчетности, вот как она началась, как началась система кормлений для чиновников, вместо того, чтобы они были подотчетны обществу через систему там сдержек и противовесов и всего того, что придумано в качестве демократического устройства, к сожалению, причина именно такая. Есть, к сожалению, масса оснований для скептицизма, которые состоят не в том, что эта система неисправима, а в том, что, о чем тоже Кирилл сейчас говорил. Когда реформа начинается в любом ведомстве, кто-то опасается, что он из-за этого пострадает, пострадает его интересы, система начинает обороняться, она начинает защищаться. Есть масса способов самых разнообразных у любой системы. Мы знаем, как это было до начала нынешней, скажем, реформы вооруженных сил, как неоднократно военные торпедировали сами те реформы, которые планировали, как проводились некоторые эксперименты по переходу, скажем, на профессиональную армию. Потом выяснялось, что действительно эксперимент неудачный, не надо переходить на профессиональную армии, все это происходило по предыдущим министре. И, кстати говоря, кампания аналогичная до какой-то степени нынешней кампании против дедовщины привела к снятию предыдущего министра. К сожалению, армия устроена принципиально не так, как МВД. Все-таки реформа вроде бы, эксперты говорят, вполне разумная реформа сейчас в вооруженных силах проводится, но просто вооруженные силы не так прорастают во все общество, во все его поры сверху донизу, как МВД. В этом еще проблема тоже. МВД нельзя оградить забором и там его реформировать, а чтобы общество пока как-то жило без него, как это более-менее сейчас делается с армией. Мы мало что знаем про эту реформу, но вроде бы эксперты говорят, она разумно проводится. К сожалению, есть слишком много факторов, которые наводят на мысль о том, что даже при... Ну, да, давайте дадим некоторое, так сказать, право, да, некоторое там сомнение в пользу властей, что они, может быть, действительно имеют в виду сократить количество преступлений, которые совершаются в МВД, что у них, может быть, есть какие-то идеи, концепции, ну, посмотрим, какая эта концепция будет. Но, во-первых, невозможно МВД отдельно от всех остальных. Во-вторых, действительно, система будет сопротивляться, и, конечно, есть серьезные основания опасаться, что она сведется к чему-то достаточно внешнему для того, чтобы вот отработать эту кампанию. Вот обществу сообщили, что его озабоченность услышана, и ему действительно... Да, ему предоставили там увольнение генералов и введение выявление этих самых отрезвителей из-под контроля МВД, и еще целый ряд мер, которые вроде бы как-то так выглядят, как реформа, а по существу непонятно, каким образом связаны с тем, что нам необходимо добиться того, чтобы милиционеры, и все-таки, мне кажется, это самое главное, не убивали, не насиловали и не совершали преступления против граждан, становясь для них источником опасности. Что касается вот соображений там о том, что им мало платят, ну, все-таки, когда человек на Мерседесе в пьяном виде сбивает женщину на тротуаре, как это было у нас в Москве, видимо, все-таки не от маленьких денег, а от больших. Так что проблема тут не в том, что, или, по крайней мере, не только в том, что какие-то милиционеры получают недостаточно денег. Когда система настолько коррумпирована просто сверху донизу, то невозможно государству, если это государство отдельно от этой коррупции существует, соревноваться с коррупцией и платить им столько, чтобы уже не надо было брать взяток. Все-таки да. Человек не берет взятки не тогда, когда он думает, что он честным трудом заработает больше, а тогда, когда у него есть мотивация заниматься честным трудом.
Давайте послушаем. Андрей из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Вы знаете, рыба гниет с головы, а начинает ее чистить с хвоста. Так вот, то, что сейчас делает Медведев, это он чистит с хвоста. Но в чем тупик системы всей? В том, что он с головой, с гнилой не может разобраться. И у него не хватает мужества уволить двух самых главных коррупционеров страны. Это Владимир Владимирович Путин, который, пользуясь своим положением, заработал более 40 миллиардов. Он не опроверг этой информации, и вообще...
Андрей, а у вас тоже нет очевидных источников?
Я просто знаю.
Ну, если вы знаете.
Ну, Лужков, еще Лужков к тому же, который заработал, его жена столько денег, входит...
Понятно.
Человека,
то есть ваша идея, рыба снеет с головы, давайте
вот
увольнять совсем
Путина.
Губернаторов и премьеров, и тогда стране полегчает. Вот это так же, как с 17 генералами. Что-то вот подсказывает мне, что дело не только в них.
Не в них.
Да, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Липман правильно высказал мысль насчет идеальной модели. У нас есть такая идеальная идея и модель – это стать миролюбивой страной. Сейчас Россия занимает, по-моему, 142 место по миролюбию в индексе 183 стран. Поэтому Всемирный банк, когда говорил вот на Давосе о том, как вести бизнес в России, оценил позиции введения бизнеса в России тоже где-то 142 или 100 какое-то место. В общем, достаточно далеко. Вот. Поэтому первая идея – сделать Россию миролюбивой. И в этом плане нужно реставрировать или реформировать не только МВД, но весь сектор безопасности, куда входит и армия, и ФСБ, и МВД, еще все, в общем, 16 вооруженных формирований наших. И, наконец, третье. Кому следить за порядком, пока идут вот эти реформы, которые вроде бы начал Медведев? Нужно активизировать систему общественной безопасности. Есть очень интересные прецеденты такого в Скандинавии, в тех же Соединенных Штатах. Ну, Китай и Японию брать не нужно, потому что там Министерство общественной безопасности ничем не отличается от...
Ясно, Владимир. То есть граждане в повязках и вооружившись, как там 200 лет назад, начинают защищать сами себя. Ну, хорошо, до 100.
Один раз уже вооружились, хватит.
Читаю пейджер. Будете потом комментировать, дорогие гости. Сергей Митрофанов пишет. Прежде всего, это победа путинской ФСБ во внутриведомственных разборках. Милиционеры слишком мало подслушивали, подглядывали и так далее. А вот, видите, это такая тоже модная, кажется, тема. Неужели не надоело всем говорить о Евсюкове? Неужели непонятно, что надоело? Вы знаете, Николай Ефимович, вот ей-богу, пока милиционер стреляет в магазине, слава богу, что вас там не оказалось, но там другие москвичи оказались.
Но для кого-то на всю жизнь останется.
Да, тема. Товарищ Евсюков. Одновременно с вашей передачей Евгений Алибац выступает на эхе, приводит такие цифры, что волосы шевелятся. Валентин Андреевич. Ну вот, две радиостанции, четыре журнала и еще интернет. Какова предположительно дальнейшая судьба майора Дымовского? Он вынес ссор из избы, на него повесили всех собак. И второй вопрос, почему наша сладкая парочка так боится Нургалиева? Наверное, это неспроста. Ирина Волкова. Ну, сладкую парочку, это имеется в виду, видимо, властный тандем, судя по всему. Давайте, Кирилл, наверное, с вас. Мы уже поняли, что Нургалиева они, скорее всего, не боятся, а наоборот видят в нем сторонника, судя по тому, что и вы, и Маша говорите, да? А вот судьба Дымовского и вообще вот эта вот тема.
Ну, судьба Дымовского, это на самом деле такой сложный вопрос, поскольку мы не знаем предысторию Дымовского до конца, реально, да? Что подвигло его к этому выступлению, да? Было ли раньше что-то накоплено, вот эта вся история. Но я думаю, что судьба на самом деле не будет такой радужной, да, однозначно, поскольку вообще не принято в этих корпорациях выступать против корпорации.
Да? Это понятно, но вот и в этом во всем цинизм. Ведь его арестовали за мошенничество, то есть за проступок, который он совершил несколько лет назад, который и все устраивал, пока он не выступил против корпорации.
Естественно. Я могу сказать, что даже когда сейчас привлекают к уголовной ответственности сотрудников, которые честно выполняли свой долг, вся корпорация молчит, поскольку привлекает старшие товарищи. И вот тут самая большая заложена бомба, поскольку корпорация показывает, да, что она сильнее. Да, если ты будешь в этой корпорации, то ты можешь ездить на Мерседесе, да, то закроют глаза на то, что ты зарабатываешь нечестным путем себе на Мерседес и на другие блага. Если ты соберешься и выступишь против корпорации в любой форме, корпорация тебя раздавит. Не нужны, я еще сказал, нет мотивации внешней, я не сказал про внутреннюю мотивацию, нет мотивации внешней на сегодняшний момент, чтобы сотрудники МВД были честными и защищали то, что называется Конституцией закон. Да, поскольку сама власть зачастую нарушает эти законы в своих интересах. В губерниях, на федеральном уровне, да, поэтому... Если ты коррумпирован, на тебя проще надавить, да, вот как бы, ну, выглянув в окно, показав тебе на машину, например, при твоей заработной плате. Но вопрос в том, что хочет изменить это президент? Да, хочет. Я объясню, почему я его желание понял с юридической точки зрения. Поскольку он вводит спецсубъектности в отношении сотрудников милиции, пока только сотрудников милиции. То есть ответственность сотрудника милиции будет больше за его преступление, чем рядового гражданина. Ну, это мировой опыт, но это правильный опыт, да?
Ну, в общем, да, потому что если...
Если ты читаешь закон, и ты его нарушаешь, ты будешь отвечать больше. К тому же ты облечен доверием. Да, вот эта вот история. Но дальше получается такая интересная как бы вещь, то, что мы называем публичным эффектом и отсутствием публичного эффекта. Если нет публичного эффекта, то система очень быстро выводит из-под удара тех, кто в каком она заинтересована.
Собственно, это мы видим по генералам, которых сейчас провожают на пенсию или просто спокойно пересадят в другие
когда
места.
Когда министр вводит персональную ответственность начальников за действия их подчиненных, мы буквально несколько дней назад видим, что в Владикавказе где-то сбивает сотрудник женщину, и ему говорят: он уволен, оказывается, вчера был.
Угу.
Да? Эта система на самом деле настолько стара и она настолько смешна, да, но ведь позволили же этим начальникам, они нашли свой выход. Корпорация подстраивается. Она очень быстро, успешно подстраивается. И они говорят: ну извините, он уже не наш сотрудник, мы взяли ответственность, ничего, мы вчера его уволили. Правда, он об этом не знает, и неизвестно, за что уволили, как уволили. Но вот тут получается тот эффект, когда целиком это называется корпорация, суды, прокуратура, МВД, ФСБ, это корпорация. Нету системы, когда нормальная, здоровая конкуренция. Да?
Ну, понятно, Кирилл, ну, просто вы описываете ситуацию, в которой получается, что люди, которые в этой корпорации работают, как будто у них нет детей, родственников, вот они есть. Как существуют в системе координат, вот мы за забором этой корпорации, а все остальные, получается, враги, и они ругаются на учителей, врачей, которые тоже там коррумпированы,
вот,
так далее,
кстати,
бесконечное...
Я хочу сказать по этому поводу, Ань, если вот мне бы стало понятно, что началась реформа, после только одного приказа по МВД.
Какого?
Если бы вышел приказ по МВД А в тех случаях, когда есть задокументированные факты хамства, унижая человеческое достоинство гражданина, да, сотрудника милиции, это является поводом для увольнения сотрудника милиции.
Увольнение. Какая красивая история.
Не останется милиции.
Уже премьер сказал, что вот когда будем так чистить, не с кем будет работать.
Да, но он сказал, да, вот это премьер сказал по этому поводу. Так вот, этот приказ, он был бы мне понятен, например, да?
Ну, в общем, да, потому что если человек не будет материться и заносить руку над тем человеком, который как будто бы ему не подчинился, это тоже какая-то цифра фантастическая, это, по-моему, председатель Мосгорсуда привела цифры, что более 1000 приговоров за оскорбление и насилие в отношении московских милиционеров за прошлый год. То есть это по 4 за каждый рабочий день. Вот ведь как граждане
бросаются просто
на милиционеров.
Сумасшедшие граждане бросаются
на милиционеров. И находят суды время, чтобы вот с ними разобраться.
Вот на это время находится.
Да, давайте послушаем Евгения Витальевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Видимо, знаете, утро берет, что Медведев хочет, чтобы милиционеры были честнее, чем члены правительства. Вообще такого не бывает. А в истории есть примеры, как справляться с такой ситуацией, как у нас сегодня. Вот в Германии после 45-го года, когда она лежала в руинах, там же были наказаны те, кто привели Германию в такое состояние. Вот надо Братков, Чубайсова, Братков, Фурсенко наказать, и будет все в порядке. А уж после речи...
А после этого милицию, Евгения Витальевна, вы не одиноки, у нас тут тоже есть некоторое количество написанных сообщений по поводу того, что зачем девушка в магазине защищала кассу Толстосума от Евсюкова. Лучше бы собственную жизнь защищала. И вообще лучше бы коммунистов к власти, они бы сейчас всех к стенке, и все бы хорошо. А вы еще вот про Нюрнберг вспомните, это вот, конечно...
Я бы все-таки напомнила, да, что Германия была оккупирована, да.
Ну, нам... если бы 17 генералов расстреляли у Кремлевской стены, да что ж
такое? При чем тут генералы? У генералов есть начальство.
Да, вот я бы не желала нашей стране все-таки того, что случилось с Германией, потому что страна была оккупирована, и ею командовали чужие люди. А нам нужно справляться своими силами. Я бы все-таки задумалась над тем, почему действительно стремление к централизации, которое самый естественный импульс, который возникает, когда вот кого-то надо призвать к порядку, давайте их сверху, давайте вот мы положимся на тех, кто у нас самый главный, и кто пользуется...
И лучше сразу всех отвлечемся,
расстреляем, как говорят от тех звонков, которые вот мы сейчас услышали, а все-таки значительное количество наших сограждан, до 80%, больше 70%, доверяют первым двум лицам. И поэтому идея централизации, она как-то возникает сама собой, и я думаю, что будет одобрена, на самом деле, если такого рода реформа будет осуществляться. Но мне представляется, что в такой огромной стране, как наша, при всех издержках того, чтобы поделиться властью с регионами и все-таки дать возможность в регионах людям самим управлять своей жизнью, самим выбирать своих лидеров и в большей мере призывать к ответу тех, кто работает у них в регионе. Я хочу сказать, что и этот путь не такой безнадежный, как мне кажется, как централизация. И если мы вспомним, опять мы сегодня уже не раз вспоминали эту историю про пьяного сотрудника МВД на Мерседесе, вспомним, что, собственно, там произошло. Там было 3 банковских сотрудника, да, которые добились того, чтобы он был арестован, добились того, чтобы все-таки какие-то меры были приняты, и чтобы он не убежал от ответственности, по крайней мере, в первый момент, да. Это были люди, которым важно, что происходит в их городе, которые готовы были личный свой вклад внести. И мне представляется, что чем больше будет в действительности автономии, по крайней мере, на региональном уровне, чтобы люди были...
Кстати, в Петербурге люди вышли на пикет по поводу Дымовского.
Мне кажется, что это важная вещь. Есть всегда опасность децентрализации, и мы это наблюдали и на протяжении 90-х годов, но мне кажется, что в наших условиях опасность централизации выше.
Кирилл, вы верите в усилия, ну хорошо, хотя бы президента Медведева? Вот это не кампания?
Нет, я верю.
То есть вы считаете, что удастся, не удастся, неизвестно, но попытки искренние.
Желание искреннее, понимание проблемы искреннее.
Владимир Воронеж, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, понимаете, вот то, где работает Кирилл, называется антикоррупционный комитет. Коррупция, я понимаю, это когда вот, ну вот в основном организм здоровый, вот в ней какие-то, так сказать, порчи, небольшая коррупция. Вот. Тогда же, когда, так сказать, коррупция тотальная, то здесь уже и сам нужен другой термин. Вот, знаете, ну вот.
Но есть такой термин, режим клептократии называется. Коррумпированная бюрократия.
Что-то в этом роде.
Да,
вот, то есть опять слово коррумпированное надо убрать, то есть совсем другое, совсем новое. Вот. А вот знаете, есть такая аналогия. Вот в человеческом организме тоже есть такая охранительная система, вот такие миндалины, гланды. Угу. Вот. И бывает, знаете, на каких-то этапах они становятся уже не защитником организма, а наоборот рассадником заразы. И их просто выдирают. Что, какой аналог в социальной системе найти этому, этой операции, я пока не очень представляю, но альтернативы пока что, по-моему, не видно.
Почитайте доклад МСОРа. Есть альтернатива.
Альтернатива, но это менять систему, Кирилл. Но это опять вот...
Почему менять систему? Вы эту систему меняли и не доменили просто-напросто. Вот и все.
Да, хорошо.
90-е годы начали менять, сейчас просто...
90-е начали, остановились, да? И дальше не двинулись.
А да, дальше она сама восстановилась как такой плохой феникс.
Да, или как вот бывают такие фильмы, ужастики, да, значит, там, из нечто такого раз, и вот... вылепилась. А, Маш, аналог гланд.
Да, ну, идея что-нибудь такое вырвать из общества. Вот мне кажется, что все-таки очень важно, что не прилетят никакие там, не знаю, международные судьи из Нюрнберга или откуда бы то ни было, которые тут как-то наведут порядок, вырвут, что нужно, и кого нужно, поставят к стенке. И это должно сделать само российское общество. Мы мало про это говорили сегодня, но все-таки недостаточно того, чтобы даже с самыми лучшими намерениями, ну, давайте поверим, что у президента Медведева есть самые лучшие намерения, самые лучшие советчики и самый замечательный план. Невозможно его осуществить без участия российского общества в этом тоже.
Если все будут пребывать в состоянии глубокого скептицизма,
да, в лучшем случае, а в худшем случае глубочайшего недоверия и цинизма, что они все одним миром мазаны и никогда у нас ничего не будет.
Кирилл Кабанов, Мария Липман, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в этом разговоре. Прощаюсь с вами. Микрофон была Анна Качкаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
ДТП в Иркутске. Избирательное правосудие в действии.
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова. Европейские банки поддержали защитников Химкинского леса.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Посвящение стилягам.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В жизни всяко происходило, но окошками зажжено, как туманная Атлантида, где-то светится Ланжумо.
Ленин прекрасно сознавал, что, пользуясь исключительной популярностью среди учеников, явится единоличным хозяином школы.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Книги, написанные много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого, тоже дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.